новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе после очередного жестокого убийства. Дмитрий Медведев подверг критике руководство Украины, что вызвало новый дипломатический конфликт между Москвой и Киевом. И в Москве под угрозой исчезновения оказались знаменитые мастерские художников на улице Пречистенко. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и другие репортажи в этом часе программы. Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Под заявлением, распространенным сегодня в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа, подписались глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, еще очень многие известные лидеры правозащитных организаций. Садулаева руководила неправительственной благотворительной организацией «Спасем поколение», специализировавшейся на помощи детям, пострадавшим в ходе военного конфликта на Кавказе. Неизвестные вооруженные люди увезли Садулаеву и ее мужа прямо из офиса организации вчера днем. Однако сотрудники правоохранительных органов не предприняли попыток к их розыску, назвав опасения за их жизнь преждевременными. У микрофона моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Руководитель неправительственной организации «Спасем поколение» Зарему Садулаеву и ее мужа Алика Джабраилова похитили средь бела дня в понедельник. По свидетельству очевидцев, в офис организации явились пятеро вооруженных мужчин, трое из которых были одеты в военную форму. Они велели Садулаевой и Джабраилову пройти в их автомобиль, после чего увезли супругов в неизвестном направлении. Коллеги Заремы Садулаевой утверждают, через некоторое время неизвестные вернулись в офис и забрали мобильный телефон и автомобиль Алика Джабраилова. А сегодня утром в Грозном были найдены тела правозащитников, говорит представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
В 4 часа утра 11 августа 2009 года в поселке Черноречи заводского района города Грозного тела Садулаева и Джабраилова со следами множественных огнестрельных ранений обнаружены в багажнике их автомобиля. Автомобиль был припаркован в 10 метрах от входа в республиканский реабилитационный центр.
О том, что Зарема Садулаева и ее муж похищены, еще вчера сообщил один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Он убежден, сотрудники правоохранительных органов Чечни могли предотвратить преступление, но не сделали этого.
Вчера, комментируя это похищение, представители чеченского МВД утверждали, что, по их сведениям, Садулаева и Джабраилов сели в машину добровольно. Что интересно, они должны были отстреливаться, если за ними пришли пятеро вооруженных людей. Вот сегодня они найдены убитыми в Грозненском районе Черноречия. Их увезли на серой машине ВАЗ-2110, номер, предположительно, 237-95-й регион. Если бы были предприняты вчера какие-то усилия по их поиску, возможно, их удалось бы спасти. Таким образом, похищены и убиты тысячи человек. Деятельность эскадронов смерти в Чечне продолжается уже много лет. Просто большинство похищенных, убитых людей не такие известные. Это и есть террор. Террор, направленный против общества, направленный на запугивание. И этот террор, который заменяет в России антитеррор, государственный террор, он, очевидно, вышел из-под контроля и обслуживает чьи-то частные интересы.
Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева называет преступным бездействие российских властей, допускающих убийство правозащитников и журналистов, и не обеспечивающих проведение качественных расследований подобных преступлений.
Мы живем в государстве, где власть преступно, бездеятельно не защищает своих граждан. Зарема Садулаева, она не правозащитник, она руководитель благотворительной организации «Спасем поколение», которая вообще занималась помощью детям-инвалидам на Кавказе и никакой даже крички власти не допускала. Но, по-видимому, кому-то оказалось неугодно. Получается, что любая независимая гражданская деятельность в нашей стране опасна. Каждый из нас находится под угрозой. Каждый, кто посмел вести себя так, что это неугодно кому-то из представителей силовых структур, кому-то из представителей власти. Ведь полная безнаказанность. За многие годы не единственного случая, чтобы нашли заказчика таких преступлений. Потому что у нас создалась в стране такая система, где так называемые правоохранительные органы, силовые органы, милиция, ФСБ, прокуратура, даже суд и следствие обслуживают власть, защищают власть от народа, от граждан, а совершенно не заняты тем, чем в обычной стране заняты эти структуры, то есть охраной граждан от криминала, потому что сама власть криминальна, потому что сами наши силовые структуры криминальны.
Теперь большинство правозащитников и сотрудников общественных организаций, работающих в Чечне, опасаются за свои жизни, говорит сотрудница фонда «Гласность» Хеда Саратова.
По одному нас просто убивают. Месяца нет, как проводили Наташу последний путь, где нас останавливали и забрали у меня лично вот этот плакат, где было написано, что следующий, надо было мне его приберечь, потому что за нами тень уходит. Эти убийцы за каждым правозащитником, кто говорит, кто пытается отсюда какую-то правду вынести, я не знаю, как здесь жить даже. Я не знаю, против кого это делается. Может, против Рамзана, может, не знаю, я уже не знаю. Но факт, что нас по одному человеку убивают.
Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева критично отнеслась к предположениям наблюдателей о том, что убийство Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова было организовано с целью дискредитировать президента Чечни Рамзана Кадырова.
Если для того, чтобы Рамзана Кадырова скомпрометировать, надо убить двух молодых, ни в чем не виноватых людей, то плевать мне на репутацию Рамзана Кадырова и тех людей, которые хотят его скомпрометировать. Рамзан Кадыров обязан, если он президент Чечни, создать там такие условия, где бы такие убийства были невозможны. Он этого не сделал. И поэтому он виновен, кто бы и почему бы не убил этих людей.
Сам Рамзан Кадыров в связи с убийством Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова заявил: «Это циничное, бесчеловечное и демонстративное убийство. Я расцениваю его как вызов обществу, как стремление запугать весь народ и каждого жителя Чечни в отдельности». Он подчеркнул, что считает для себя делом чести добиться от правоохранительных органов оперативного проведения расследования, установления и задержания виновных и привлечения их к самой строгой ответственности, предусмотренной российскими законами. Сегодня же в офисе Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике прошло экстренное совещание представителей всех работающих в регионе неправительственных организаций. Передает корреспондент Радио Свобода в Грозном Муса Хасанов.
Участники написали заявление на имя президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с просьбой взять под личный контроль следствие по факту убийства Сайдулаева и Джабраилова. После совещания все защитники и общественные деятели поехали на похороны убитых супругов. Джабраилова похоронили в Старопромысловском районе Грозного, а Садулаеву в ее родовом селении Шалажи Урус-Мартановского района. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по факту убийства сотрудницы неправительственной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Когда готовился этот материал, на лентах российских информационных агентств появилось сообщение о том, что сегодня в столице Дагестана, Махачкале, найден убитым корреспондент республиканской газеты «Истина» Малик Ахмедилов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа. В Махачкале убит журналист местной аварской газеты «Хакикат. Истина» Малик Ахмедилов. Его тело было обнаружено в автомобиле. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. На Тайване, в районах пострадавших от тайфуна Моракот, продолжаются спасательные работы. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, и призвал ее к немедленному освобождению. Лидера оппозиции приговорили к 3 годам тюрьмы. По распоряжению военных властей Мьянмы срок был сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. Как всегда, в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи корреспондентов, мнения наших экспертов и блоги наших авторов, специальные проекты и рубрики Радио Свобода и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской и американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вот видите, одна из центральных новостей сегодня – это мнение мирового сообщества по поводу очередного приговора лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. И, разумеется, очень много материалов на интернет-сайтах ведущих информационных агентств и изданий. И давайте, как мы с вами и договаривались, поговорим о том, что написано из интересного к этому часу. Пожалуйста.
Да, суд продлил домашний арест Аун Сан Су Чжи еще на 1,5 года за то, что она позволила американцу остаться на 2 ночи в ее доме. Этот американец, 53-летний Джон Ятоу из города Фэлкон, штат Миссури, страстно верующий христианин, увидел сон о том, что на жизнь Аун Сан Су Чжи готовится покушение. Он приехал в Мьянму, переплыл озеро, на берегу которого стоит дом Аун Сан Су Чжи, и проник в него. Первую ночь он провел незамеченным, затем, обнаружив Ятоу, Аун Сан Су Чжи уговаривала его уйти, но не решилась выгонять, поскольку американец жаловался на судороги и говорил, что не сможет снова переплыть озеро. Джон Ятоу страдает от эпилепсии, диабета и других заболеваний, включая посттравматический стресс, вызванный службой в американской армии. Ему тоже вынесен приговор, и весьма суровый, 7 лет заключения, 3 года за то, что он проник в дом Аун Сан Су Чжи, 3 года каторжных работ за нарушение иммиграционного режима и еще 1 год каторги за плавание в запретной зоне. 2 компаньонки Аун Сан Су Чжи также приговорены к 18 месяцам домашнего ареста. Первоначально суд вынес Аун Сан Су Чжи другой приговор – 3 года тюрьмы. Однако после 5-минутного перерыва в зале появился министр внутренних дел и прочитал специальное распоряжение главы бирманской военной хунты генерала Тан Шве, которое объявило смягчение приговора ради того, чтобы сохранять мир и спокойствие, а также в связи с тем, что она является дочерью героя борьбы за независимость Бирмы Аун Суна. За оглашением приговора наблюдали иностранные журналисты и дипломаты. Их допустили в зал суда в 3-й раз после того, как процесс начался 18 мая. Комментаторы западных газет не сомневаются в том, что приговор связан со стремлением военной хунты убрать лидера оппозиции из политической сцены на время назначенных на следующий год выборов. 64-летняя Аун Сан Су Чжи провела уже 14 лет заключения, преимущественно под домашним арестом. Как отмечает «Гардиан», известие о том, что лауреат Нобелевской премии мира вновь приговорена к изоляции, вызвало возмущение во многих странах. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сказал, что он огорчен и разгневан приговором. По его словам, военная хунта еще раз продемонстрировала, что намерена игнорировать закон и мнение международного сообщества. Суд он назвал политическим процессом, призванным отрезать Аун Сан Су Чжи от народа, для которого она стала вестником сопротивления и надежды. Не только Соединенные Штаты и Великобритания, традиционные критики бирманского режима, осуждают этот приговор, но и соседи Мьянмы. Министр иностранных дел Малайзии Анифа Хаман призвал к срочной встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН. Он сказал, что ситуация вызывает серьезное беспокойство, поскольку всеобщие выборы, готовящиеся в Мьянме, должны быть свободными и честными. Британские газеты напоминают, что Аун Сан Су Чжи, лидер Национальной лиги за демократию, представляет главную угрозу режима, который правит с 1962 года. Члены хунты уверяют, что они следуют плану «7 шагов к демократии», кульминацией которого и должны стать выборы. Очередной срок заключения Аун Сан Су Чжи завершался 30 мая, через 2 недели после того, как в ее дом проник эксцентричный американец. Эксперты не сомневаются, что его выходка стала подарком для хунты, которая воспользовалась ситуацией.
Дмитрий, спасибо. К сожалению, время, отпущенное на нашу беседу, истекло уже. Вот наш обзор получился таким монотемным, но это действительно одна из главных новостей, одно из главных событий этого дня. Я напомню, что у микрофона был мой коллега Дмитрий Волчек. А мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная новость и событие, которое может за которым могут последовать очень интересные демарши с обеих сторон. Это очередной дипломатический конфликт между Москвой и Киевом. Президент России Дмитрий Медведев, напомню, направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором прямо обвинил Киев в проведении антироссийской политики. Отложен приезд в украинскую столицу нового российского посла Михаила Зурабова. Эксперты связывают демарш российского руководства с президентской избирательной кампанией, которая идет на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В своем послании к Виктору Ющенко Дмитрий Медведев назвал беспрецедентным недавнее требование официального Киева об отзыве с Украины двух российских дипломатов. Президент России обвинил руководство Украины в упрямом продолжении курса на вступление в НАТО, попытках осложнить деятельность в Крыму российского Черноморского флота, а также во вмешательстве в дела православной церкви. Обращение Медведева связано с будущими президентскими выборами на Украине и призвано нанести удар по репутации Ющенко и увеличить шансы на победу пророссийского кандидата, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Это решение является не только объявлением электоральной войны Ющенко со стороны нынешнего российского руководства, я думаю, во многом сделанное под влиянием итогов визита в Украину патриарха Кирилла. Главное здесь убрать с политической сцены Ющенко через президентские выборы. Есть претензии, но их можно обсуждать в рамках тихой дипломатии, а не в рамках вот этого громкого дипломатического и даже геополитического демарша, который призван сыграть на победу одного из кандидатов. И более того, призван развернуть на 180 градусов курс украинского государства.
По мнению экспертов, обращение российского президента может привести и к обратному эффекту, существенно повысив предвыборный рейтинг Виктора Ющенко, особенно в западных регионах страны. Проведением антироссийского курса руководством Украины объяснил Медведев решение не отправлять пока в Киев нового российского посла Михаила Зурабова. О вероятных других причинах такого решения говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Формально, если привязываться к дате, то что непосредственно прямого повода, скажем так, значимого повода для такого дипломатического демарша, как не направление посла, а это, по сути, равнозначно и отзыву посла, так вот такого повода нет. Думается, что скорее речь шла о том, чтобы громко и жестко отметить годовщину войны с Грузией и продемонстрировать неизменность жесткой политики России не только на Кавказе, но и в постсоветском пространстве. Ну а вторая причина связана с тем, что в Украине уже де-факто идет на полных парах президентская избирательная кампания. И, по сути, Медведев дал понять не Ющенко, а всей украинской политической элите, что Россия не хочет больше иметь никаких дел с президентом Ющенко. И одновременно заявил некое мини улучшение отношений с Россией. Россия считает неприемлемой позицию украинской стороны и ожидает улучшения отношений уже после президентских выборов именно по этим проблемам.
Между тем, Министерство иностранных дел Украины не стало комментировать заявление Медведева, поскольку послание адресовано главе государства. Именно Виктор Ющенко, сообщили во внешнеполитическом ведомстве, в ближайшее время и даст оценку позиции российского президента в отношении Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В связи с экономическим кризисом в Петербурге, так же, как и во всей стране, резко выросло число нарушений трудовых прав работников, многих из которых увольняют незаконно, без выплаты установленных компенсаций, а оставшимся уменьшают зарплату. Этим летом Петербургская общественная организация «Общество содействия социальной защите граждан Петербургская эгида» открыла антикризисную общественную приемную по соблюдению трудовых прав граждан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В приемной организации «Петербургская эгида» действует горячая линия по трудовым правам, и анализ ее работы показал, что в последние месяцы количество обращений по трудовым вопросам сильно возросло, составив в первом полугодии 2009 года 15-20 обращений в день. С чем чаще всего сталкиваются те, кто решает защищать свои трудовые права? С отсутствием средств на оплату юридической поддержки в суде, низким качеством государственных услуг в сфере контроля и надзора за соблюдением соблюдением трудовых прав, с отсутствием эффективного механизма защиты трудовых прав. Поэтому петербургская эгида и определила свою главную задачу – предоставление гражданам бесплатной юридической помощи по защите трудовых прав и налаживание совместной работы с Государственной инспекцией труда, чтобы таким образом повысить качество государственных услуг и создать эффективный механизм правовой защиты работников, говорит руководитель петербургской эгиды, юрист Рима Шарифуллина.
Мы консультируем и готовим документы в основном внесудебные способы, то есть заявление в инспекцию по труду. Кроме того, кризис выявил, что внесудебные способы защиты трудовых прав, а именно через инспекцию по труду, очень слабые, неэффективные в нашем городе. А если говорить о нашей инспекции, то она находится на 15 этаже жилого дома, нет таблички, очень маленькое помещение, и, по-моему, 16 или 17 человек инспекторов на 4,5 миллиона – это просто нереал. Поэтому мы бы хотели, конечно, и сотрудничать с инспекцией через общественную приемную, привлекать граждан для того, чтобы повышать эффективность качества этих услуг. Я просто хочу напомнить, что трудовые споры можно решать в суде, а можно в инспекции по труду. Так вот, суд – это дорогостоящая вещь, и долгая, и малодоступная для граждан. Самая доступная – это инспекция по труду. Однако качество ее работы по объективным часто причинам оставляет желать лучшего. Поэтому мы в рамках общественной приемной одновременно хотим и все-таки бороться за улучшение качества вот этих государственных услуг. Пока что раз в неделю у нас приемные по средам, но я думаю, что после отпусков придется нам увеличить количество дней приема, это абсолютно точно, поскольку по горячей линии, по трудовым вопросам, которые работают с 2004 года у нас, в период кризиса количество обращений увеличилось 3 раза почти.
Когда обострилась ситуация в Пикалево, некоторые эксперты задавались вопросом, почему работники, которым по много месяцев не выплачивают зарплату, не подадут коллективный иск в суд на работодателя, совершенно при этом его разорив, ведь в принципе закон это позволяет.
Дело в том, что знание работников своих трудовых прав практически нулевое, и как раз наша общественная приемная будет способствовать просвещению правовому, потому что здесь мы будем распространять абсолютно бесплатно наши материалы. Например, у нас расхватали уже в первый день сборник исковых заявлений в суд, как составлять исковые заявления, для того, чтобы люди могли сами самостоятельно это сделать.
С общественной приемной петербургской эгиды тесно сотрудничают независимые профсоюзы, говорит председатель правкома компании «Полиграф оформление Packaging» Петр Принев.
У нас как бы на предприятии мы проводим такую акцию, мы раздаем визитки с координатами приемной и с телефонными адресами всем работникам, вне зависимости от того, там, член профсоюза, не член профсоюза, и рекомендуем в любом случае обращаться сначала всегда к юристам. Проблем очень много на предприятии. Например, вопросы графиков работы, вопросы соотношений постоянная и непостоянная часть заработной платы, вопросы, скажем так, депримирования возникающие, ну и тому подобное. У нас настоящий профсоюз, потому что он организован снизу, с самого начала.
Петербургская эгида также борется против принятия законов, увеличивающих ставку единого социального налога. По словам Римы Шарифуллиной, главная задача – это убедить работодателей указывать в расчетных листках, сколько страховых выплат снимается с зарплаты.
Чтобы работник знал, что если он получает 10 тысяч, 1300 – это подоходный налог, а 3600, как они планируют, это оплата вот этих страховых взносов. Итого около 5 тысяч.
Петербургская эгида начинает движение за то, чтобы людям стала ясна суть новых законов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Сообщение о гибели сотрудников правозащитных организаций и гражданских активистов становится обыденностью, говорится в заявлении, распространенном сегодня в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Сайдулаевой и ее мужа. В Махачкале сегодня убит журналист местной аварской газеты «Истина» Малик Ахмедилов. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле. Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Медведев принял решение отложить приезд на Украину нового российского посла. В российском медиа заявляют, что это не означает разрыва дипломатических отношений. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя трое суток Бут выйдет на свободу. На Тайване в районах, пострадавших от тайфуна Моракот, продолжаются спасательные работы. По последним данным, число погибших на острове в результате урагана, вызвавшего самое сильное за последние 50 лет наводнение, достигло 41. Европейский Союз осудил приговор, вынесенный лидером оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Ее приговорили к 3 годам тюрьмы. По распоряжению военных властей Мьянмы срок сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. В Германии бывший офицер вермахта, 90-летний Йозеф Шенграбер, признан виновным в убийстве мирных жителей в Италии в годы Второй мировой войны и приговорен к пожизненному заключению. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Челябинске сейчас активно обсуждается решение городской думы о прекращении финансирования нескольких известных творческих муниципальных коллективов, среди которых ансамбль «Уральский Диксиленд» под управлением Игоря Бурко. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Александр Валиев.
В этом году у Игоря Бурко тройной юбилей – 65-летие, 50 лет творческой деятельности и 40-летие коллектива «Уральский Диксиленд». Решение депутатов о прекращении финансирования, судя по всему, инициировано мэрией. Так челябинские власти оптимизируют расходы в период кризиса, говорит Игорь Бурко.
Это «Диксиленд», который объездил, так сказать, всю Европу, и не только Европу, и Запад, и Кабо-Верде, и где только он не был. Разрушить можно все сразу, а именно создать это все и держать вот на протяжении 40 лет «Уральский Диксиленд», и чтобы мы сейчас вот попали в такую вот беду, я просто не знаю.
Игорь Бурко шокирован таким решением. 9 лет назад бывший мэр Челябинска Тарасов сам предложил «Уральскому Диксиленду» статус муниципального. На сегодня ситуация сильно изменилась.
За эти 9 лет мы провели 10 очень крупных международных джазовых фестивалей, где участвовал, можно сказать, весь город. Были все, так сказать, наши лучшие джазмены и России, и ближнего зарубежья, и из Америки, и из Англии, откуда только не было людей. То есть это был колоссальный подарок нашему городу.
2,5 миллиона ежегодно выделяла городская казна на содержание «Уральского Диксиленда». Музыканты зарабатывали весьма скромно, в среднем по 9 тысяч в месяц. Без финансовой поддержки оркестр просто перестанет существовать. На концертах сейчас заработать почти нереально. Гастроли коллектива – дело затратное, включая дорогу, аренду зала и так далее. Билеты получаются дорогими, и зритель в кризисные времена не может позволить себе такие траты, рассказывает Игорь Бурко.
И вот сейчас, когда начался кризис, вдруг решили сократить культуру. Это не только «Уральского Диксиленда» касается, это касается и биг-бенда нашего, очень хорошего биг-бенда. Это коснулось и нашего знаменитого театра «Манекен». Это бренд Челябинской. Этот сейчас бренд весь уничтожается просто.
Глава городской думы Борис Видгов говорит, что творческие работники пострадали наравне со всем муниципалитетом. В кризис многим служащим мэрии и аппарата пришлось затянуть пояса. Кому-то сократили зарплату, у кого-то отобрали служебный автомобиль, чью-то должность убрали из штатного расписания.
Пожелал, чтобы они ни в коем случае не опускали руки. Никто не говорит о ликвидации предприятия. Более того, я сказал, что Baby Jazz мы будем поддерживать. Но что касается джаз-группы Диксиленд и Академии джаза, да, я считаю, что они должны зарабатывать сами, по крайней мере, сегодня.
Помимо «Уральского Диксилента», городской поддержки лишился и легендарный челябинский театр «Манекен», коллектив с богатой историей и столь же богатым творческим потенциалом. Что будет с его труппой, сегодня не знает никто. Александр Валиев, для «Радио Свобода», Челябинск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». Американский еженедельник «Нью-Йоркер» в 2 номерах опубликовал отрывки из будущей книги американского литератора Иена Фрейзера о путешествии по России. Еженедельник выбрал для публикации главы о Сибири. Комментирует наш обозреватель Игорь Померанцев.
«Нью-Йоркер» сделал великодушный жест. В 2 летних номерах опубликовал буквально десятки страниц постоянного автора журнала Иена Фрейзера, рассказывающего о путешествии по Сибири. Для американцев Сибирь – это захватывающая экзотика. Русский читатель сибирские чудеса, описанные американцем, видел своими глазами, проходил в школе, смотрел в кино, читал о них в записках из «Мертвого дома» и в «Архипелаге ГУЛАГ». Но все равно очерки американца читать любопытно, кое-что они говорят об американской психологии и оптике. Иэн Фрейзер, к примеру, потрясен до глубины души и тела сибирскими комарами. Он классифицирует их с дотошностью энтомолога. Тамошние комары, пишет он, специализируются на разных органах и членах. Одни предпочитают глаза, другие – уши, третьи – носоглотку. Причем глазные комары обычно целятся прямо в глазное яблоко. Американец заключает, тактика этих созданий остается загадкой. В дороге Иэна Фрейзера сопровождают два русских приятеля. Когда американцу предлагают заманчивое знакомство с ядреной рубинсовской, как он выражается, сибирячкой, он нервно отказывается. «Я ведь женат». Еще его обескураживает предложение выпить спозаранку, сопровождаемое красноречивым жестом, гулким щелчком указательного пальца по горлу. Есть в этих путевых записках и политические комментарии. Фрейзер напоминает, что Ленин пророчил Барабинской степи большое будущее. Но, как пишет американец, то, что предстало перед моими глазами, больше напоминало пустоту вечности. В ссыльном декабристе Сергея Трубецком американца волнует сходство русского князя с Джорджем Вашингтоном. В Биробиджан, по его мнению, советские евреи ехали с энтузиазмом. В действительности этого энтузиазма хватило лишь на месяц-другой, да и далеко не все евреи СССР стремились на Дальний Восток. Мечтой многих был другой Восток, ближний. Обращает внимание американский путешественник и на горы, целые горные кряжи мусора вдоль трактов. Большую часть русского мусора, пишет он, составляют пустые пластиковые бутылки и сделанные из них стаканы. В Америке же, оказывается, придорожный мусор – это бумажные одноразовые тарелки и стаканы. Вот какой дельный совет дает автор американским читателям. Никогда, ни при каких условиях не посещайте Ачинск. Цементную пыль этого города я выкашливаю до сих пор. Любопытен и русский словарик Иэна Фрейзера. В его заметках дюжина русских слов, которые он не рискует переводить на английский. Хозяин, пирожки, творог со сметаной, догоним и перегоним Америку, ягода костяника. И никакой клюквы.
У микрофона был Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Сайт Polit.ru вернулся к излюбленной для публицистов и гуманитариев теме – к созданию государственной комиссии по так называемой фальсификации истории в ущерб интересам России. Мы на «Волнах свободы» много говорили и об этой комиссии, и даже публиковали на сайте документы, связанные с выполнением этого решения, ставшее уже знаменитым письмо академика Тишкова различным государственным историческим институциям. И вот на сайте Polit.ru возвращение к теме, причем возвращение очень аргументированное. Свое мнение по поводу государственных инициатив высказывают ведущие российские гуманитарии, и эти мнения различаются. Прежде всего, приведу высказывание известного медиевиста, члена-корреспондента Российской академии наук Павла Уварова.
Это объективно судорожная, как всегда, запоздавшая реакция на происходящее с исторической наукой не в нашей стране, а вообще в мире. Историческая политика существует и в странах Восточной Европы, и даже в такой, казалось бы, добропорядочной стране, как Франция. Во Франции это закон об историках, так называемый исторический закон. То есть тюремным заключением может закончиться, во-первых, отрицание Холокоста, во-вторых, отрицание геноцида армян в Турции, в-третьих, отрицание работорговли на Антильских островах, и в-четвертых, в противовес этому отрицание положительного значения французского присутствия в колониях. Эти четыре закона были приняты во Франции в разное время и считаются догмой. Существует кампания французских историков, которые борются против этого, но законы – это показатель. Президент Франции Николя Саркози говорит, что нужно проводить определенную политику в истории. Нам нужна та история, которой мы должны гордиться. Хватит каяться за то, что Франция не так себя повела в том или ином вопросе. В Алжире выдавала евреев во время Холокоста и прочее. Хватит каяться.
Впрочем, наличие такого рода прецедентов вовсе не заставляет призывает Павла Уварова относиться к действиям российских властей в области исторического знания с пониманием и уж тем более с одобрением. Его позиция такова.
Моя мысль заключается в том, что сообщество историков не хочет осознать ответственность и вступить на скользкий путь рассуждения о том, что есть фальсификация, а что не фальсификация. Ничего большего я сказать сейчас не могу, потому что надо посмотреть, как эта комиссия будет работать, из кого она будет состоять. Либеральное сознание, в том числе и мое, готово интерпретировать эти вещи как сугубо эсхатологические знаки, что сейчас все рухнет, всех посадят, всех разгонят. Скорее всего, так оно и будет. Но то, что лежит в сфере моей компетенции, показывает, что это не так. Это просто отдельные, разрозненные, судорожные попытки, которые мы так интерпретируем. Но интерпретируя так, мы, в общем, создаем реальность.
Но тут возникает вопрос, зачем тогда вообще было нужно затеивать подборку мнений по поводу злополучной комиссии сейчас, через несколько недель после ее создания? К тому же она еще не предприняла ровным счетом никаких действий. Говорит редактор сайта «Политру», отвечающий за публикации, касающиеся научных и образовательных проблем, Борис Долгин.
Публикуя сейчас, собственно, начиная только публиковать сейчас такую более плотную подборку мнений действительно авторитетных ученых в области гуманитарных и социальных наук об этой комиссии, мы исходили из того, что еще ничего не кончилось. Да, указ о создании комиссии подписан, но пока не сделаны никакие, хотел бы сказать, непоправимые. В общем, мало что и совсем непоправимого, но никакие совсем уж дикие вещи. Есть возможность попробовать повлиять и на то, чем будет заниматься эта комиссия, и на то, как будет общественность относиться к этой комиссии, будет ли как-то реагировать, будет ли давить на власть, на государство в направлении ухода от конфронтационности, ухода от того, чтобы воспринимать фальсификации в зависимости от того, действуют они за интересы или против интересов, ухода от того, чтобы заниматься сознательной политизацией науки, заниматься сознательным строительством государственной исторической политики, того, по поводу чего уже страдают, достаточно сильно страдают многие постсоциалистические государства, и того, по поводу чего мы, к счастью, до какого-то момента были хотя бы отчасти избавлены. Есть желание сохранить эту хотя бы частичную избавленность и сейчас сохранить плюрализм.
Итак, если верить Борису Долгину, главные события, связанные с наступлением государства на историческое знание в России, еще впереди. Тогда еще один вопрос. А почему вообще эта проблема столь актуальна? Почему сами читатели исторических трудов, общественность, в том числе и та ее часть, которая интересуется историей, не может или не хочет отличить конъюнктурную подделку от серьезной работы? На этот вопрос на сайте Политру пытается ответить ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Сергей Иванов.
Объясняется, конечно, травмой исторического сознания российского народа, поскольку действительно наша история переписывалась столько десятилетий подряд, что официальная историческая наука совершенно дискредитирована. В этом смысле люди готовы поверить любой чепухе. Я подчеркиваю, именно любой чепухе, не только патриотической, но даже антипатриотической. Например, книги Виктора Суворова «Резуна» тоже пользуются большим успехом, несмотря на весь, казалось бы, рост патриотизма у населения. Они с легкостью готовы поверить, что это Советский Союз напал на Германию. Так что они поверят всему, что идет против установившегося исторического знания. Это следствие глубочайшего недоверия к официальной науке, и поэтому, разумеется, ответственность у наших историков больше.
Историки об официозной комиссии по противодействию фальсификации истории. Сайт Политру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники требуют от властей обеспечить их безопасность на Северном Кавказе. Сообщение о гибели сотрудников правозащитных организаций и гражданских активистов становится обыденностью, говорится в заявлении, распространенном сегодня в связи с убийством в Чечне правозащитницы Заремы Сайдулаевой и ее мужа. В Махачкале сегодня убит журналист местной аварской газеты «Хакикат», то есть «Истина», Малик Ахмедилов. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в автомобиле.
Президент России Дмитрий Медведев направил президенту Украины Виктору Ющенко послание, в котором обвинил Киев в проведении антироссийской политики и обострении двусторонних отношений. Медведев решил отложить приезд на Украину нового российского посла. При этом в МИДе России заявляют, что это не означает разрыва дипломатических отношений. Суд в Таиланде отказал в экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Если на вердикт не будет подана апелляция, спустя трое суток Бут выйдет на свободу. Лидера бирманской оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорили к 3 годам тюрьмы. По распоряжению военных властей Мьянмы срок был сокращен до 1,5 лет, а тюремное заключение заменено домашним арестом. Европейский Союз резко осудил этот приговор. В американском штате Массачусетс в возрасте 88 лет умерла Юнис Кеннеди Шрайвер, сестра бывшего президента США Джона Кеннеди.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Наталья Истемирова оказалась не последней жертвой. В Грозном убита правозащитница Зарема Садулаева.
Комментарии экспертов.
Генеральный план развития Москвы обсуждают главный архитектор Кузьмин и оппозиционер Удальцов.
Право автора.
Журналист Андрей Бабицкий объясняет, почему нельзя обижаться на Рамзана Кадырова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Спад экономики России во втором квартале года, по предварительным данным Росстата, составил почти 11%. Это больше, чем в первом квартале. Тем не менее, эксперты говорят о постепенном оживлении российской экономики. Подробнее в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил сегодня Сергей Сининский.
Сокращение объема российской экономики в первом квартале нынешнего года к уровню первого квартала прошлого составило 9,8%. Во втором квартале, по предварительным данным, представленным сегодня Федеральной службой статистики, уже 10,9%. Возросшие темпы падения можно ли объяснить только разными базами для расчетов, то есть тем, что во втором квартале прошлого года объем ВВП России оказался большим, чем в первом. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я согласна, что эффект базы, он, безусловно, присутствует. Следует помнить, что российская экономика в 2008 году еще до середины лета продолжала свой рост. Тем не менее, мы можем говорить о том, что динамика второго квартала этого года, она тоже отражала такую ситуацию, что где-то до июня, до конца мая экономика еще была в поисках дна. Это было видно и по уровню безработицы, и по результатам деятельности машиностроения, и по снижению инвестиций. То есть эффект базы здесь присутствует, но по данным июня мы можем говорить о том, что экономика нашла как минимум локальное дно, и что в летние месяцы мы увидим стабилизацию темпов падения экономической активности, что уже само по себе является хорошей новостью.
Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Сопоставление год к году, оно не всегда четко характеризует существующие тренды. Для более адекватной характеристики экономисты обычно смотрят изменения по отношению к предыдущему периоду и устраняют влияние сезонного фактора. С такой точки зрения, во втором квартале ВВП действительно снижался по отношению к первому кварталу. Но к концу квартала, в июне, наметилась стабилизация.
Но Росстат сообщает не просто о стабилизации, а о том, что во втором квартале объем ВВП, сократившись почти на 11% к уровню второго квартала год назад, к уровню трех первых месяцев этого года, наоборот, увеличился сразу на 7,5%.
Дают без учета сезонности. Действительно, квартал к кварталу рост составляет 7,5%. Но это без устранения сезонного фактора. Если устранить сезонный фактор, то будет небольшое снижение. А вот если смотреть по месячную динамику, то в апреле и в мае было снижение, а в июне уже наблюдался небольшой рост ВВП по отношению к предыдущему периоду.
Если так, то какие секторы экономики могли внести наибольший вклад в этот рост? Наталья Орлова, Альфа-банк.
В целом, к квартальные сравнения, они достаточно сложные, ну, просто по очевидной причине, что количество рабочих дней от квартала к кварталу меняется достаточно сильно. В России, допустим, половина января по факту является просто нерабочей. И второй квартал, он, конечно, более активный, и именно с этим я и связываю данные о росте ВВП во втором квартале в квартальном выражении. Тем не менее, улучшение, которое наблюдалось в конце второго квартала, связано в первую очередь с некоторым восстановлением объемов производства в машиностроении. И по машиностроению, которое является наиболее значимым сектором с точки зрения производства российской промышленной продукции, мы можем ориентироваться. Напомню, что падение продукции машиностроения в первые месяцы 2009 года доходило до 35% год к году, а по итогам 6 месяцев мы уже видели спад где-то на 20-25%, поэтому там, безусловно, вот такая положительная тенденция налицо.
В третьем квартале прошлого года темпы роста экономики России уже резко замедлились. То есть, с учетом последних тенденций, в третьем квартале года нынешнего спад ВВП России может оказаться значительно меньшим, чем в первом полугодии. Кирилл Тримасов, Банк Москвы.
Я думаю, если говорить о третьем квартале, этот период будет характеризоваться ростом экономики по отношению ко второму кварталу. Но если сравнивать с третьим кварталом предыдущего года, безусловно, экономика будет в минусе. Но этот минус будет уже не таким глубоким, каким он был в первом полугодии. Я думаю, что падение год к году составит порядка 8%.
Наталья Орлова.
Что касается моих прогнозов, то я действительно ориентируюсь на падение ВВП в третьем и в четвертом квартале на уровне 2-3% в годовом выражении. И действительно это связано с тем, что началось сжатие экономики с сентября 2008 года, и вот этот эффект базы, он позволит увидеть уже гораздо более умеренные темпы снижения в годовом выражении. И, конечно, здесь большая неопределенность связана вот с этим эффектом второй волны кризиса, насколько глубокая она будет, ну, будет ли она вообще, да, для начала, но в целом, если она действительно формируется, то насколько существенно может быть дополнительное сжатие, которое мы увидим. Вот это вот основная неопределенность.
Вторую волну кризиса связывают с просроченной задолженностью российских компаний и предприятий по выданным им ранее банковским кредитам. Пока ее объем только нарастает.
С экономической панорамой вас познакомил сегодня Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж на городскую тему, на этот раз из Москвы. Мастерские художников, расположенные в старинном усадебном комплексе на Пречистенке, находятся на грани исчезновения. Москомнаследие требует не позднее 15 августа освободить эти помещения. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальглева.
Из разных городов России постоянно приходят известия о том, что художников вытесняют из творческих мастерских. Способы незатейливы. Можно так повысить арендную плату, что содержание мастерской станет художнику не по силам. Еще можно просто в приказном порядке предложить ему освободить помещение. Москва, в которой недвижимость в центре города сверхпривлекательна в коммерческом отношении, здесь не исключение. А мастерские на Пречистенке – это как раз и есть центр столицы. Место здесь уникальное, подчеркивает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Мы находимся на территории городской усадьбы дворянского рода Охотниковых, которая была построена в конце XVIII века. Каменный дом пережил московский пожар, впоследствии был перестроен, и вот тот фасад, который мы сейчас можем любоваться, это уже классический московский ампир.
Вот то, что со стороны Пречистенки.
Да, это, в общем, украшение Пречистенки. Двор менее известен, но это вообще судьба дворов, на самом деле. К сожалению, люди редко заглядывают за фасады. А за фасадами очень часто находятся совершенно удивительные вещи. Вот здесь мы находимся, может быть, даже самым прекрасным из уцелевших московских усадебных дворов. Это абсолютно сохранившаяся композиция XVIII века с полуциркульными корпусами, замкнутый тихий двор, поросший деревьями, открытый, тем не менее, куда может зайти любой человек. Здесь можно отдохнуть, посидеть, спокойно поговорить. Кроме того, этот двор обладает тем замечательным свойством, что он представляет из себя своего рода Монмартр, потому что он образован главным зданием, в котором находится детская музыкальная школа, детская школа искусств и концертный зал, и вот этими служебными корпусами, в которых располагаются мастерские художников. На самом деле, наверное, это идеальное пространство для искусства и для обучения детей, и для творческих мастерских. И вот для того, чтобы этот стихийно сформировавшийся островок искусства не погиб, сейчас здесь эта акция. Собственно говоря, здесь происходит не акция в защиту мастерских. Здесь происходит акция в защиту культурного очага в историческом центре Москвы, на который в последние годы происходит постоянное агрессивное наступление коммерции. Таких очагов становится все меньше и меньше, и чем меньше их становится, тем больше мы понимаем ценность остающихся. Мы теряем усадебные дворы. С ним происходят ужасные вещи. В лучшем случае они перегораживаются, и в них прекращается доступ, когда во дворе размещается какая-нибудь серьезная организация, которая не хочет видеть здесь никого, кроме себя. В худшем случае они подвергаются реконструкции, и искажается уже даже их архитектурный облик.
Но в усадьбе по адресу Причистенко, 32, пока все цело. И боковые флигели с пузатенькими колоннами, и изогнутый крутой дугой каретный сарай с арочными входами. Как это бывает с очень-очень старыми постройками, вход в сарай сейчас находится на добрых 2 метра ниже уровня земли. За долгое время во дворе наросли культурные слои. Должно быть, так было уже тогда, когда в гимназии Поливанова, нынешней музыкальной школе, учились Валерий Брюсов, Андрей Белый и Максимилиан Волошин. Одну из мастерских в каретном сарае занимает графический дизайнер Аркадий Троянкер, на счету которого замечательные книги по искусству, а также, к примеру, запоминающийся шрифт «Заголовка новой газеты». И вот вопрос художнику.
Как художникам работается в старых стенах?
Невзирая на то, что есть просто такие бытовые сложности, тут очень плохие коммуникации такие водные, зимой холодно, мы греемся, очень часто работаем, не снимая верхней одежды даже. И меж тем для меня будет большой потерей выехать отсюда. Это изумительная какая-то аура. Здесь тишина, здесь нету сумасшедшего московского сознания такого, нету суеты. И можно думать и делать то, что ты умеешь и можешь.
Место, в котором мы сейчас находимся, действительно заповедный уголок. Предположим, вам все-таки всем придется отсюда съехать. Что станет с этим местом?
Это можно отдать в коммерческое пользование. Вообразите себе, какой дивный, роскошный ресторан можно сделать здесь. И все. И погибло место. Это вот то, что подсказывает воображение. На самом деле, это изумительное место совершенно, которое надо бесспорно сделать таким культурным центром. Каковым оно в сущности и является.
Художники просят московские власти переменить свои решения и сохранить творческие мастерские. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – ситуация в Ингушетии. Сможет ли вышедший из больницы президент Юнусбек Евкуров справиться с новым витком насилия? Конечно же, мы вернемся к письму, вернее, сегодняшнему заявлению глав российских правозащитных организаций к властям России с требованием обеспечить их безопасность, особенно на Северном Кавказе, после очередного жестокого убийства правозащитницы Заремы Сайдулаевой и ее мужа. Кроме того, завтра в Москве очередные общественные слушания по генеральному плану развития города. Также это одна из тем следующего часа нашей программы. Ну и кроме того, вас ждет, например, рубрика «Мировая политика». Там поговорим о очередном дипломатическом конфликте между Москвой и Киевом. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вооруженные люди, двое в штатском, трое в черной форме, вошли в офис. Не представляю.
В нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла.
Мы не можем сидеть сложа руки, когда мы сталкиваемся с угрозой открытия 7 американских баз
есть
в Колумбии.
Есть люди, которым не нужен покой в нашей республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.